Самое то время, когда государство было жертвою неслыханных зол, царь Борис, находя в духе своем довольно твердости для их отражения, спокойно и величественно принимал в Москве иностранных министров, удивлял их великолепием двора, давал убежище принцам, шведскому, сажал царей на троны, Касимовского, заключал выгодные союзы, строил города и крепости, славился своим миролюбием, действием одной хитрой политики, без оружия, истребил опасные ногайские орды и без побед заставил европейские державы уважать Россию более прежнего. Примечание. Сам жестокий автор ядра российской истории в этом признается. Не Хилков, а секретарь или переводчик его, истинный сочинитель сей книги, как то открылось по найденным запискам в архиве иностранной коллегии. Послы Сигизмунда III, королей датского и шведского, Елизаветы Английской и преемника ее, славных городов ганзейских, надменного папы, императора Рудольфа и, наконец, завоевателя восточного персидского шаха Аббаса, благоговели перед троном Годунова. И сего монарха, о котором Петр Великий отзывался с уважением, и которого имя сам царь Михаил велел сохранить на Иване Великом, несмотря на то, что родитель его был гоним Борисом, сего монарха, говорю, летописцы наши не стыдятся описывать безумным злодеем, уверяя, что он, для приобретения любви народной, жег Москву, тайно умерщвлял старых монахинь из фамилии Романовых, научал слуг доносить на господ своих в нелепостях и даже сам грабил с ними дома бояр. Примечание. Ефимию Никитишну, жену князя Ивана Васильевича Сыцкого. Смотрите «Ядро российской истории». Мы, слава Богу, живем в такие времена, в которые можем и должны рассуждать. Изъясняем характер человека делом и дело характером человека. Знаем, что властолюбие умных людей не всегда бывает чуждо злодейству, но что для вероятности сего злодейства надобно доказать связь его с пользою властолюбца. Годунов, ослепленный страстью, мог ужасным образом пролить невинную, святую кровь для приобретения короны. К несчастью рода человеческого, мы находим такие страстные дела в истории. Но почти все другие мнимые преступления его кажутся мне нелепостями, достойными грубых льстецов, которые хотели злословием льстить царствующей фамилии Романовых. Беспристрастный историк, конечно, осудит в нем беспокойную подозрительность в рассуждении некоторых знатных фамилий. Она была причиной ссылки Романовых. Она заставила его мешать брачным союзам бояр и терпеть шпионство. Но должно вспомнить характер того времени. Должно вспомнить, что Борис царствовал скоро после Иоанна, который дозволял себе не такие ужасы в случае малейшего сомнения. Он не родился государем, а подозрительность гораздо извинительнее в избранном, нежели в наследственном монархе. Последний, самой колыбели, уже казался нам властелином. Но люди таковы, что им трудно считать земным богом человека, который некогда был наравне с ними. Годунов мог думать, что знатные бояре неохотно ему повинуются, и, хотев быть осторожным, сделался притеснителем. Иностранные писатели замечают, что он весьма редко показывался народу. Примечание. Маржерет. Нетрудно угадать причину. Годунов царь боялся напомнить ему лицом своим, Годунова подданного. Страх, неизвестный наследственным венценосцам. К чести морального характера его, должно заметить, что он был нежным отцом и супругом. Москва в царствование Бориса не видала при дворе тех соблазнительных, развратных сцен, которые описаны Курбским, и которыми она гнушалась после, в царствование Лжедмитрия. Там сияло одно великолепие, и соблюдалась строгая благопристойность. Усердная набожность принадлежит также к характеру Годунова. Нельзя сомневаться в ее искренности, когда он пожертвовал ей жизнью любимого сына, велев его больного в холодный зимний день нести в церковь. Примечание. Смотрите Флетчера. Никто из русских царей чаще Бориса не бывал в монастыре Троицком и в других святых обителях. Может быть, угрызение совести влекло его к алтарям религии, которая самых преступников не отвергает и льет бальзам на сокрушенное тайным раскаянием сердце. Уже Россия забывала свои бедствия, рука деятельного правления залечила язвы ее, изобилие, порядок и благоустройство начинали царствовать. Примечание. Маржерет, верный слуга Лжедмитрия и, следственно, недоброжелатель Годунова, пишет, что Россия была тогда сильнее и счастливее прежнего. Вдруг все переменилось. Сей царь, мудрый и сильный, на которого смотрела с почтением Европа и Азия, уступает трон свой польскому бродяге. Вот любопытная эпоха нашей истории, трудная, но весьма занимательная для ума исторического. Он должен решить важное сомнение не только для России, но и для Европы, решить не иначе, как собрав довольное число вероятностей для произведения морального уверения. Хотя историк судит без свидетелей, хотя не может допрашивать мертвых, однако истина всегда зароняет искры для наблюдателя беспристрастного. Должно отыскать их в пепле, и тогда происшествие объясняется. Если небесное правосудие хотело наказать Годунова, то оно не могло избрать ужаснейшего способа для сего наказания, как воскресив имя убиенного для поражения убийцы. И если Годунов подлинно отравил себя ядом, то безрассудное его отчаяние можно только изъяснить непосредственным действием вышнего промысла и беспокойной совести. Примечание. Маржерет и Петрей, бывшие тогда в России, говорят, что удар прекратил жизнь его. Некоторые иностранцы думали, что изменник Петр Басманов дал ему яду, а наши летописцы утверждают, что Борис сам себя отравил. Ибо он в самом деле не имел еще никаких причин бояться самозванца, на голову побитого царскую армию, и не смевшего выйти из Путивля, где едва ли было у него и 5000 сбродного войска. Примечание. Вот тогдашнее состояние дел. Самозванец, побитый Шуйским, ушел в Путивль с своими иезуитами. Воевода Синдомирский, отец Марины, уехал назад в Польшу. Часть Борисовой армии не могла взять Рыльска, занятого единомышленниками Отрепьева. Главная армия осаждала Кромы, и начальники ее ссорились между собою. Внезапная смерть Годунова, молодость царя Феодора, несогласие бояр и, наконец, измена неблагодарного Басманова открыли ему путь к Москве, что принадлежит до тогдашней народной ненависти к царю Борису, о которой говорит князь Щербатов, то я не вижу решительных ее доказательств. Известно непостоянство народа. Он мог быть обольщен чудесную новостью и следовать за Лжедмитриевыми знаменами без всякой особенной ненависти и к Борису, который правлением своим не заслужил ее. Скорее поверю я Татищеву, что бояре не любили тогда Годунова, ибо он, запретив крестьянам переходить с места на место, отнял у сильных и богатых господ средства разорять бедных дворян, то есть переманивать их земледельцев к себе. Татищев находит в всем законе причину гибели царя Бориса и несчастного семейства его. Но патриоту не хотелось бы оскорблять памяти старинных бояр русских и думать, что грубое корыстолюбие – могло привязать их к успехам самозванца. Ничто, по крайней мере, не мешает нам жалеть о добродетельной Борисовой супруге, от которой он, по словам одной летописи нашей, таил непохвальные дела свои. О юном и прекрасном Феодоре, которого ум и свойства единодушно прославляют все русские летописцы, и который, подобно английской Анне Грей, нашел на троне одну преждевременную смерть. Наконец, о любезной Ксении, столь милой доброму сердцу по самым ужасным ее бедствиям. Едва оплакав кончину достойного жениха своего, принца датского, она лишилась родителя, видела убиение матери, брата, и была жертвою гнусного сластолюбия убийцы их. Ее жизнь угасла в слезах под сводом монастырской кельи. Шуйский, сделавшись царем, велел перевести тело Годунова из Варсановьевского монастыря в Троицкий и похоронить его честно вместе с супругою и детьми при Успенском соборе. Сим изъявил он уважение к памяти Годунова, который любил его. На левой стороне от собора, с краю, лежит царица. Подле нее Борис. В третьем гробе Ксения, а в четвертом Феодор. Всякий, кто знает историю Отечества, кто умеет ценить характеры и дела, будучи в лавре, захочет видеть эту смиренную палатку. Устремит на нее глаза с любопытством, скажет: «Вот чем должно кончиться земное властолюбие», и примолвит: «Бог судит тайные злодеяния, а мы должны хвалить царей за все, что они делают для славы и блага Отечества». Из монастыря поехал я в село Диулино, до которого будет версты 4 от Троицы. Тут заключен с поляками мир при царе Михаиле Федоровиче, неславный, однако в тогдашних обстоятельствах благодетельный для России. Она уступила Польше Смоленск и еще несколько городов. Зато королевич Владислав отказался от своих требований на престол российский и возвратил из плена Филарета Никитича. Три раза съезжались министры. В первый раз, по словам летописцев, они побронились, в другой едва не подрались, а в третий заключили мир на 14 лет. Поляки, выходя из России, конечно, не думали, что им уже никогда не возвращаться в ее пределы. Диулинский трактат был последним действием трагедии, которую они столько лет играли в нашем Отечестве. Воображая их неистовство, грабежи, убийства, всякого рода насилия, я вижу действие небесного правосудия, которое дозволило потомству отмстить за предков, избрав Екатерину Великую для совершения удара. Взаимная ненависть двух народов рано или поздно кончится гибелью одного из них. Господин Миллер замечает, что многие местечки и деревни в России, где заключались трактаты с Швецией и Польшей, или совсем исчезли, или переменили свои имена. Таким образом, возвращаясь из Сибири между Тихвина и Старой Ладоги, он напрасно искал села Столбово, где подписан был трактат с шведами. Заполье и Андрусово, где в 1582 и 1667 году Россия заключила мир с поляками, также нам неизвестны. Но Диулино и сама деревянная церковь, построенная троицким архимандритом Дионисием и келарем Авраамием, на память миру служат доныне предметом любопытства для русских, знающих свою историю. Недалеко от Диулинской церкви видны еще остатки укреплений. Русских или польских неизвестно. Тамошний священник, о котором пишет господин Миллер, и который разговаривал с ним о польской войне, давно умер. Я не видал нынешнего и не мог узнать, столько ли он сведущ в русских древностях, как его предместник. Таким образом, Два дня прошли для меня в исторических воспоминаниях, делающих места и предметы любопытными. История в некоторых летах занимает нас гораздо более романов. Для зрелого ума истина имеет особенную прелесть, которой нет в вымыслах. В самом грустном расположении, в котором цветы разума и воображения не веселят нас, человек может еще с каким-то меланхолическим удовольствием заниматься историей. Там все говорит о том, что было и чего уже нет.